Здравствуйте. Тема этой части урока – это глобализация. Жизнь в интегральной системе. Мы приглашаем всех заходить на наш сайт и принимать активное участие в уроке. www.kap.tv. Посылайте нам вопросы. Избранные вопросы будут транслироваться в течение урока. Как я сказал, эта часть урока посвящена глобализации жизни в интегральной системе. Мы видим в нашей жизни, что наша действительность связывает всех людей вместе, единой общей связью, которой никогда не было раньше. И это ощущается на государственном, на общественном уровне, даже физическом. Мы хотим выяснить, что это за законы, которые пронизывают все части мироздания, и как явление глобализации, которое открывается в наше время, помогает нам приблизиться к осознанию этой действительности. Мы открываем урок с цитаты Бальзулама из статьи «Мир в мире». Каждый индивидуум в обществе как колесико в системе единого колесного механизма, в котором у одного колесика, как у отдельной единицы, нет свободы движения. Оно вовлечено в общее движение всех колес в заданном направлении для того, чтобы сделать механизм пригодным для выполнения общей задачи. И если произойдет какая-то поломка в колесе, оно не рассматривается как поломка одного этого колесика. Она оценивается с точки зрения его роли и назначения во всем механизме. Не следует удивляться тому, что я смешиваю понятие мира в одном обществе и мира во всем мире, поскольку на самом деле мы уже достигли такого уровня, что весь мир считается одним народом, одним обществом. То есть каждый человек в мире, вследствие того, что обеспечивает свое существование за счет всего человечества, вынужден служить ему и заботиться о благе всего мира. Первый вопрос, который мы хотели задать вам, Раф Лайтман, можете ли вы обрисовать нам систему сил, которая связывает нас? Каким образом мы связаны в разуме, в чувствах? Как все это воздействует на действительность? И можно ли из этого увидеть причины произошедшего в Японии?
На самом деле он прав в своем вопросе. Не может быть ничего, что не было бы связано с той же системой. Я бы сказал так. Мы живем в реальности, которая является одним целым. Она называется Творец, Высший. Отдача. Высший, значит, выше, чем наша сила. Большая сила. Сила более доминирующая. Эта сила создала реальность, в которой мы являемся одним целым. Представь себе каплю воды, большую, как Вселенная, где нет силы притяжения. Там капля может быть, вся вода может быть, как одна капля. Нет проблемы. Потому что силы взаимного притяжения между молекулами соединяют эту каплю в одно целое. Мы представляем себя нечто подобное, связанное друг с другом, и нет различия, чтобы можно было сказать, есть это или это. Нет различий, нет меня, его, и нет вообще ничего, что нам представляется здесь. Это капля, которая является одним желанием и одним светом, начинает приобретать вынужденным образом, заданным свыше, силу разделения. Тот самый свет начинает воздействовать, оказывать давление на желание и проявлять в желании его противоположное свойство. желание общее, которое является одним целым, вдруг начинает чувствовать, что оно разделяется на множество различных частей. И все это делается силой света, который насильно, силой своей власти, распыляет эту каплю на миллиарды отдельных капелек. Получается, что отдаление капель друг от друга формирует в них форму обрата от Творца, которая называется фараон, допустим, эгоизм, нечистая сила тума, относительная сила обеднения, которая доминировала там, которая называется святость, духовность. То есть мы сейчас находимся в взаимоотношениях между собой, полностью противоположных нашему высшему состоянию, которое называется Творец. И наше исправление состоит в том, чтобы мы поняли, что мы разделены преднамеренно для того, чтобы захотеть стать соединенными, для того, чтобы захотеть раскрыть в себе то состояние, в котором мы находимся в соединении, в свойстве, называемом Творец, отдача, любовь, единство. Наша работа лишь в том, чтобы выявить желание к этому, проявить к этому готовность. В том мере, в котором я это делаю, я туда возвращаюсь. Так, ступень за ступенью. Итак, мы разделены. Между нами есть обратность, противоположность в свойствах между нами и Творцом. Мы являемся обратной частью света. И я должен из этой тьмы проявить желание к свету. Это желание я выявляю в виде разного рода побуждений, влияний на меня. Мне же нужно какой-то первоначальный импульс. Но после этого первоначального импульса я должен прикладывать собственное усилие. Чувственное и в разуме. И тогда выясняется, что состояние объединения, состояние, которое Творец создал для нас, которое, по сути, является единственным существующим, является желаемым. А состояние, в котором я нахожусь сейчас, в его ахурам, его обратной части, где мы разделены между собой, является нежелаемым состоянием. Его сила сейчас разделяет между нами. Разделяет очень особым образом, очень хитрым, вызывающим между нами разного рода столкновения, проблемы негативного рода, для того, чтобы пробудить нас к объединению. Поиск добра в физическом плане, чтобы мы от него перешли к поиску добра в духовном плане. И тогда мы предпочтем одно другому, обратную часть Творца, как будто говорит Творец: «Возьмите мои ахураим, будьте разобщены, разделены, наслаждайтесь этим». А мы должны здесь работать над тем, чтобы мы предпочли его лицевую часть, его по ним, его свойства относительно его наполнения. То есть здесь есть масса выяснений для того, чтобы вернуться к тому состоянию, в котором мы находимся все вместе, в его доминирующем в нас свойстве, в свойстве единства. И для того, чтобы пробудить нас к этому, чтобы мы, находясь сегодня в ощущении реальности, которая называется этот мир, мы получаем разного рода негативное влияние извне. Цунами, войны, революции, пожары, экономические кризисы и так далее. И это все для того, чтобы мы на нашем уровне материальном, в келим, которое мы чувствуем, не духовных келим, а наших келим, чтобы мы в них почувствовали себя некомфортно, неуверенно, чтобы это побудило нас к поиску иных состояний. И тогда мы, кроме чувств, вводим в действие также и разум. Что у нас есть? Как нам прийти к лучшему состоянию? И тогда мы производим анализ, расчет. Мы уже были в этом, мы уже видели этот фильм. Может быть, перестанем лгать себе, может быть, поищем что-то действительно, решение какое-то, а не будем искать разного рода промежуточные временные решения и так далее, и так далее. Итак, мы все вместе выясняем наше общее состояние, где какое из них лучше? Где и какое из них лучше?
Вы сейчас обрисовали модель одной большой капли. Мы все части одной большой капли воды. Почему же произошло эта катастрофа в Японии?
Эта большая капля воды под воздействием силы Творца разделилась на очень много маленьких капелек. Между этими маленькими капельками есть разделение и взаимное отторжение. Эти капли не хотят соединяться вместе. Им хорошо каждой по отдельности, когда она чувствует свою собственную жизнь. Таков человек в нашем мире. Хочет эксплуатировать других немного, но объединяться, то есть принять на себя желания других, чтобы они были важнее, чем его собственное желание, обслуживать, нет, не хочет. Мы изучаем, что объединение между нами может быть только с помощью того, что каждый почувствует себя как Гальгаль Тайнаем, а его Ахаб находится в других, и когда он отдает другим как выше дает нижнему, и тогда получается, что у меня есть Гальгаль Тайнайм, а мой хаб находится во всем мире. Я хочу своими келим, кроме необходимого, то, что называется Гальгаль Тайнайм, я хочу все раздать, всех накормить, всех обслужить во всем мире. Это я чувствую в своем ахабе. Все эти желания. Кто этого хочет? Кто-то там, да? Это форма.
Вы можете объяснить это?
Объединение. Я, он, ты, она. Каждый, кто объединяется с другими, он раскрывает, что он Гальгаль Тайнайм, и внутри его хапа находятся желания всего мира. И они, как его дети, пробуждают его к привлечению света к ним, к их исправлению. Если мы не хотим быть связанными таким образом, то поступает влияние негативного рода, цунами, войны и так далее.
Может быть, немножечко вопросов из интернета об этом? Вопрос из Соединенных Штатов. Мы знаем, что все, что происходит в мире, везде, по всей земле, это все влияет на все остальные места. Вопрос. Процесс, который проходит на каком-то месте, он воздействует на весь мир? Или есть какие-то события, которые влияют больше, а которые влияют меньше?
Мы не знаем об этом. И как мы разделяем на большие и маленькие по шкале Рихтера? Или на соответственно чему мы можем это измерить? Мы не знаем. Мы также не знаем, почему вдруг в каком-то месте что-то происходит, как будто без видимой причины. А, это цунами. Там есть какое-то перемещение в земной коре, поэтому возникает извержение вулкана или какие-то пожары, мы не понимаем истинную причину. Мы видим геологическую причину. Есть такие явления на неживом уровне, но кто вводит их в действие? А это законы природы. Это не ответ. В чем причина? Почему это происходит? Говорят, это происходит циклически, так должно происходить, и так это было и в прошлом. Это не ответ, а почему это произошло и в прошлом? Люди бросают ответ, что как будто можно этим успокоиться, но меня это не успокаивает, потому что я не отключаю проблему, она вновь может меня настигнуть в какой-то момент времени. И даже если я не исправил этот момент, то она уже проявляется в каких-то других ситуациях, в других видах. Дело не в том, что где-то что-то взорвалось. А весь мир постоянно получает такие удары. Эти удары возрастают из дня в день. И возрастает также их сила и частота. Такие непредвиденные ситуации, они становятся все чаще и чаще. Мы должны понять, что есть у этого причина, наш дисбаланс с природой, если мы находимся в глобальной системе, голистической, где все едино, то у нас нет иного выхода, мы должны рассматривать всех как связанных воедино. И закон глобальной системы, интегральной, в том, что каждый влияет на всех. И вследствие этого мы должны сейчас определить законы нашего поведения на Земле. Если мы не можем прийти к человеку и изменить его природу, то, по крайней мере, нужно установить такие законы между государствами, между народами, между разными организациями человечества, чтобы эти законы были законами взаимоучастия, законами взаимных компромиссов, потому что без этого система не сможет существовать. Первым шагом к выполнению этих законов, как сказал Гилель, не делай ближнему то, что ненавистно тебе самому. Прежде всего, старайся не навредить другому. Удовлетворяйся тем, что у тебя есть, не смотри, что есть у другого, для того, чтобы забрать у него то, что у него есть из его собственности или жизни. Не смотри на другому, смотри на то, что есть у тебя. Прежде всего, это первое условие. Это пока еще не объединение, но тем самым ты прекращаешь наносить другому вред. Ты не влияешь на систему положительным образом, но ты во всяком случае ей не вредишь. Это первый этап. Человек не способен на это, действительно. И мы должны заниматься воспитанием всего человечества. Каждый должен чувствовать, что он живет в интегральном мире. Он должен дать себе объяснение, что такое интегральный мир, глобальный мир. У меня нет другого выхода. Я не могу делать расчет, чтобы я получал выгоду за счет кого-то другого. Это не будет работать. Мы должны вынужденно свыше обязать каждое государство, каждый народ перестать навязывать другому силой свою волю. Пока мы, вплоть до того, что мы отменяем границы, вплоть до того, что мы отменяем власть одного над другим, то или иное, тот или иной вариант использования друг друга. Не делай никому любезности, но, по крайней мере, пойми, что если ты вредишь другому, это возвращается на тебя же. И определить это в виде законов. В виде законов вместе с пропагандой, вместе с воспитанием. Это то, что пишет Барселон в последнем поколении. И на это, этим должна заниматься общее мировое правительство, не ООН, у которого нет силы, просто какой-то базар, где каждый перед другим пытается возгордиться, а общее правительство, у которого есть сила, и если кто-то не подчиняется ему, то применяют санкции. Вы не хотите подчиняться этому закону, мы отключаем вас. Давайте посмотрим, как вы сегодня почувствуете себя в глобальном мире отключенными. Давайте посмотрим. Закрывают кран, ни один народ, ни одно государство не может существовать. Не может. Никто сегодня по отдельности не может выжить. Поэтому человечество должно понять, что это его следующий этап. Если это одна семья, если это все как один народ, все как одна система, все зависят от всех, нет других вариантов, кроме того, чтобы принять эти слова серьезным образом и осознавая, научно осознавая эту систему, согласно ее устройству, мы должны и определить законы поведения между людьми, между народами, между государствами и, в общем, всего человечества. Вещь простая. И все знают, спроси ученых, что такое глобальная интегральная система. Они тебе объяснят. Все зависят от всех, никто не может сделать движение в каком-то направлении без того, чтобы оказать влияние на всех остальных, поэтому нужно производить расчет со всеми. И первый этап к этому в существовании этой системы — не делай ближнему то, что ненавистно тебе. А следующий этап в введении в действие этой системы — возлюби ближнего как себя. Это уже второй этап. До тех пор, пока мы не вступим в такую связь между собой в системе, у нас не будет хорошей жизни. И изо дня в день мы будем чувствовать влияние неисправной системы на нас в разных видах, начиная от неживого уровня, что проявится в виде каких-то природных катаклизмов, извержения вулканов, цунами, землетрясения, пожары, наводнения, ураганы и так далее, и так далее. Общее глобальное потепление, солнечные взрывы или с Луны, это могут тоже быть какие-то проблемы. И так далее. Этот общий дисбаланс, который мы вызываем, он проявляется на неживом уровне вот так. На растительном уровне. Откуда мы знаем, что будет с урожаем? Помните, что написано о египетских казнях? Кровь, жабы, саранча. Это уже на уровне растительном и животном. Так аллегорически рассказывается нам, что они могут прийти. Пока это не достигает уровня говорящего человека. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как, с одной стороны, принять интегральный закон как закон, а с другой стороны, быстро, как можно быстрее ввести в действие образовательную систему. Объяснять людям, почему закон таков, и почему мы должны его выполнять, и как его выполнять. И все те миллионы людей, которые находятся в мире на пособиях, на и разного рода других скрытых пособиях, производящих какие-то лишние вещи, оружие и другое, то, что вредит нам, чтобы они все освободились для пропаганды, стали открыты для этого и каждый бы занимался только обеспечением своего необходимого, самого необходимого для жизни, создавать каждому необходимое и обеспечить необходимым всех вместе с воспитанием. Каждый должен получить свою порцию воспитательную и свою порцию для поддержания существования. Таким должен быть, такой должна быть политика общемирового правительства и всего человечества.
Есть тут что-то непонятное в объяснении, что вроде бы с человеческой точки зрения глобализация — это процесс создания связей промышленных, торговли, интернета. Это все мы сделали, люди сделали. И вдруг говорят каббалисты, Баля Сулам, что это новая ступень, закон природы. Закон природы — это нечто совсем другое. Это то, что мы вынуждены. А потом мы слышим, что если мы не соблюдаем этот закон, то это влияет на ступень неживую и растительную.
Так говорит человек, который думает, что человечество развивается случайным, произвольным образом, не подчиняясь системе природы, у которой нет собственных законов развития природных. А мы просто развили производство, развиваем производство. Ну и что? Там полезные ископаемые, там рынок сбыта, здесь предприятие по производству, и так мы друг другу обогащаемся друг за счет друга. Ну, разве это является зависимостью? Поскольку наша природа так развивается и подталкивает нас к такому объединению. Глобально не называется только то, что мы находимся в экономических связях. Мы в нашей жизни не можем сегодня обеспечить ничего, если мы не будем связаны со всем миром. Не можем. Это не только природные ископаемые или еще что-то. Мы связаны и с мыслями, и желаниями, и всем. Но естественно, что самоощущаемая связь, ты прав. Связь в том, что мы обеспечиваем друг другу вещи первой необходимости. Смотри, сейчас Япония после цунами, сколько ей нужно, откуда она это возьмет? У этого государства нет ничего, кроме особого народа, который способен много вытерпеть и работать, несмотря ни на что. У них самих ничего нет. Все, что у них есть, они получают извне. И затем обращают это в продукт, который они продают. А что они сейчас будут делать? Без помощи со стороны мира им будет очень тяжело. С одной стороны. С другой стороны, наверняка, эти вещи, если не будут их правильно использовать, хотя это очень тяжелый и трагический удар, они восстанут, и у них добьются гораздо лучшего состояния, чем у них было до цунами. Я уверен в том, что они постараются сделать... Это будет уже совершенно другое государство, будут совершенно другие технологии, все другое. Они сделают, обновят всю систему государства. Я чувствую, что так оно уже будет. Уже об этом думают люди. Так я чувствую их. Да, Марик. Если вернуться о том, что мы говорили на уроке Зора, что, в принципе, есть две системы. Есть одна система внешняя, где мы видим то, что происходит в этом мире, и есть внутренняя система, где все неисправности, которые мы допускаем там, погрешности, проявляются в внешней системе. Может быть, в этом мире должен быть пример внутренней системы.
Правильно.
И тогда все правила, как воспринимать все происходящее, какие делать выводы. Потому что только в этом наша функция, чтобы показать пример такой внутренней системы.
Ты прав, и Барасулам пишет именно так. Он говорит, что необходимо вначале сделать это как пример в каком-то маленьком обществе, где там будут все системы, как в государстве, и потом, чтобы к ней смогли подсоединиться к этому примеру все остальные части, не меняя ничего в ней, во всех этих системах, которые есть там, они уже исправлены, они соединены, и так они должны быть. И я надеюсь, что мы в будущем сможем это сделать. Пока что мы только между собой находимся в какой-то подготовке. Нам ясно, что мы не в состоянии также между собой создать такую исправленную систему, потому что мы не исправлены. Нам необходимо позаботиться о нашем внутреннем исправлении и вместе с тем о распространении науки Каббала в мире, потому что от этого тоже зависит. И, разумеется, я надеюсь, что придет время, когда группа станет какой-то организацией, я не знаю, будет ли эта организация в каком-то определенном месте. Я думаю, что весь мир продвигается к виртуальной форме существования, когда работа, дом, связь между людьми, вообще все будет через линии связи интернетовские. И поэтому не будут какие-то определенные границы, что вот здесь, отсюда, до туда, сверху, вниз, с востока на запад, с севера на юг, находится государство Каббалы. А государство Каббалы будет какая-то связь между людьми, виртуальная, по всему миру. И к этому мы пытаемся прийти. Я надеюсь, что мы действительно сможем реализовать это в ближайшее время. Мы об этом говорим, когда говорим, что необходимо создать систему, сеть. И как мы это все назвали? Дали всякие различные имена. Я уже не помню их. Стимулятор, всякие стимуляторы и так далее. Что это, собственно, та будущая сеть, которая должна подняться в связи между нами, чтобы мы смогли, в конце концов, прийти к новому существованию. Там, где мы существуем, я надеюсь, что в течение 5-10 лет у человечества вообще не будет ощущения, где каждый физически находится. Потому что жизнь настолько войдет в жизнь, настолько войдет интернетовская связь, что человек будет жить там. Все его тело, все его существование будет занимать только минимальное время. А вся информация, вся связь, все чувства, вся коммуникация, это взаимная, все будет проходить через виртуальную связь.
Вопрос касается нашего распространения. Сегодня мы ищем форму, как выйти в широкий мир и объяснить всему миру, что делать сейчас. Вопрос мой таков. Можно ли уже сегодня объяснить и увидеть перспективу, показать перспективу относительно этой внутренней системы? Прежде всего, чтобы это было в сознании людей.
Эта внутренняя система должна быть построена в такой форме, чтобы это побуждало всех к объединению. Все, объединение. Не объединение, когда я объединяюсь с кем-то и посылаю ему смс или имейл. Но объединение имеется в виду внутреннее, чтобы эта виртуальная система вызвала создание духовной системы между нами. Это то, что нам необходимо сделать. Это система, которую мы хотим поднять. Поэтому это называется стимулятор. Поэтому это называется симулятор. Что этим мы хотим пробудить себя и попытаться создать между собой такие линии связи, виды связи, чтобы они пробуждали каждого к более сильной внутренней связи. Я надеюсь, что так это произойдет. Я чувствую, что это происходит в группах, между группами, между людьми, в подготовке конгрессов, конгрессам, когда мы ездим туда-сюда, во всяких системах, в собраниях товарищей, уроках, в различных вещах. Мы все-таки все больше и больше приближаемся к ощущению друг друга в такой виртуальной форме вместе. И неважно, я чувствую подсуфы тех самых... Я вижу физиономии товарищей, которые находятся в Японии, с которыми я вчера говорил. Я чувствую, что они находятся, что они вместе со мной, я с ними. Необходимо прийти к такой близости более чувственной. Но нет никакого сомнения, что это будет виртуальная связь.
Еще вопрос по теме распространения. Допустим, сейчас, принимая внимание то, что случилось в Японии, сейчас человек, у которого случилась такая вещь, ему нельзя начинать объяснять законы глобального мира, потому что ему нужно обеспечить себе вещи, необходимые для существования. Но все остальное человечество наблюдает это через YouTube или другие ресурсы и смотрит, как природа воздействует на человечество то там, то здесь. Вопрос, можно ли тому же человечеству привести пример и объяснить сейчас устройство внутренней системы и системы, о которой вы объяснили в Зоре, на уроке Зора, что то, что мы видим в этом мире, все, что происходит в этом мире, за этим есть иная картина. Можем ли мы именно поставить на этом акцент и объяснить о внутренней системе, оттуда начинать объяснение?
Это направление нашего воспитания, когда мы объясняем, как сейчас мы начали читать, что все человечество — это одно колесо, одна система, поэтому этот закон природы — это факт. И поэтому оттуда мы берем различные наши законы поведения, наш устав, и в соответствии с этим мы строим себя, в соответствии с законами природы. Если бы каббалисты не раскрыли высший мир, то мы бы не слышали их. Они раскрыли высшую систему, более или более внутреннюю, и рассказывают нам то, что там происходит, и что нет выхода. Мы приводим, оттуда нас приводят в действие. И мы должны быть мы должны соответствовать этой системе. Мы принимаем их советы, и все, разумеется, мы действуем в соответствии с высшей системой. Да.
Все время вы сказали, что, может быть, мы создадим что-то типа манифеста и объясним, что все зависит от внутренней системы, от объединения, объясним, что такое объединение, и выйдем с этим во внешний мир для того, чтобы рассказать об этих законах. Наступило ли сейчас время для этого, или это должно делаться постепенно, и чтобы человечество немножко вышло из этих проблем?
Я думаю, что можно это сделать. Можно это сделать. Это не повредит. Можно сделать и распространить этот документ по всей системе интернета. Я не знаю, насколько это подействует, но не повредит. Если говорится о форме реальной, да, я поддерживаю это.
И последнее. Как мы можем объяснить правильным образом человечеству внутреннюю систему? Какой пример мы можем привести или какой форме объяснить человечеству, что вот это закон. Пока мы не выполняем этот закон, мы всякий раз будем страдать.
Я думаю, что из того, что мы исследуем природу, есть у нас достаточно сегодня доказательств, и есть на что положиться у ученых снаружи, что природа глобальная, интегральная, И поэтому у нас нет выхода, нет выбора, мы должны соответствовать природе. Соответствовать природе. Это не значит соблюдать это охлаждение, потепление. Это на уровне неживом растительным животным. Есть очень много организаций, которые заботятся, чтобы не уничтожать тех и этих и так далее. Мы знаем сегодня, что если ты уничтожаешь какую-то маленькую часть природы, то потому что эта часть питается кем-то из другой части, и тут уничтожаешь часть, то ты уничтожаешь и тот вид, и ты уничтожаешь тот вид, то тот, кому он помогал, он его ел или тот его ел, неважно. Все это в равновесии. И так это идет по цепочке, когда ты не знаешь, куда ты приходишь. И мы видим сейчас, насколько мы в прошлом делали ошибки тем, что хотели уничтожить какие-то вещи, говорили, что они плохие, что у них нет места во всей этой общей системе. А сегодня мы уже умнее, и мы видим результат, что ничего, не трогай, короче, не трогай, не трогай. Это должен быть наш подход к природе, насколько возможно сегодня привести ее к равновесию. Но если мы не трогаем, то это постепенно, как сказать, она восстанавливает себя, оздоравливает. И тогда да. Это на этом уровне. Теперь самый проблемный вопрос – это сказать, что отношения между нами, они влияют на всю природу. Более чем, если мы уничтожаем какой-то вид растительный или животный, или производим какую-то проблему на неживом уровне, скажем, там с нефтью, газом, излучение тепловое или охлаждение или еще что-нибудь. Главное, что мы главный ущерб мы наносим природе своими мыслями, своей взаимной ненавистью, своим эго. И здесь человек не видит, он не может взвесить, у него нет средств измерения. Чувство, либо он раскрыл, что ненависть действует таким-то и таким-то образом. Он не может это измерить, ни в процентах, ни во в чем. У него нет этой шкалы. Каким образом воздействуют мысли человека? Есть такие различные исследователи. Мы встречались, мы были в Принстоне, и там тоже была какая-то программа в университете, мы беседовали с одним профессором, и он объяснил нам, что у него есть 60 мест в мире, где он измеряет корреляцию мыслей человека. Несколько лет назад были целая делегация. Мы ищут такие вещи. То есть ощущение, что одно относится к другому, но нет научных доказательств. И поэтому даже если есть где-то доказательства, насколько тяжело нам прийти к согласию, как было соглашение в Киото о излучении газов и так далее. И тем более здесь, где мы не можем получить примеры, измерить мысли, измерить желания, воздействие друг на друга, насколько мы в нашей материальной жизни, что вдруг пожары, цунами, ураганы, различные всякие там болезни приходят вследствие наших мыслей. Где есть этому доказательство? Давайте подумаем вместе, хорошо или плохо. И что, мы сразу сможем измерить? Как ты это измеришь? Скажем, сейчас мы решаем, что сегодня, сегодня одну минуту весь мир думает о хорошем. Неважно, кто, где, когда, как. Все думают только о хорошем. Скажем, допустим, это произойдет. Если бы это произошло, мы бы, разумеется, почувствовали изменения. Но допустим. Как бы ты измерил? В соответствии с чем ты обязал бы мир сделать так, чтобы было хорошо? Как бы ты измерил это воздействие? Мы этим сегодня проделали, создали какую-то энергию в нашем внутреннем желании, в такое-то количество джоулей, такое-то количество килограмм. Как ты это измеришь? Я не знаю. Да.
Я думаю, что прежде всего должно быть согласие слышать и говорить на таком уровне. Что может стать причиной того, что люди выразили готовность услышать о решении, что природа властвует над нами, а мы не властвуем над природой? Чтобы человек сказал, да, это первый этап, это первое условие.
Мы пытаемся. Но я говорю тебе, то наша точка слабости, что невозможно доказать, что мысли и желания наши воздействуют на природу, на неживом растительном и животном уровне. Что именно от нее природа человечества, именно от этой природы человечество зависит, чувствует свою зависимость. Это климат, это еда, это все наше окружение. Для того, чтобы существовать так вот, раз я животное, то я должен быть в равновесии с ними, как любое другое животное. Поэтому, если ты скажешь, что мне надо меньше сжигать этого, и больше меньше уничтожать этого, и меньше истреблять леса и так далее, я это пойму. И тут есть законы, и очень много систем, и начинают вкладывать в это все больше и больше из года в год. Но как прийти к состоянию, чтобы отношения между нами попортили все? И все эти наши усилия, которые мы делаем, не, чтобы не сжигать, не вырубать, не производить там какие-то вещи, не убивать животных. А главное, это мысли. В этом проблема. Я не могу привести доказательства. Кому? Как я объясню ему? Он требует от меня числа, цифры, формулы, выяснение, контроль. У меня нет возможности. Да.
Так я пойду на еще один, сделаю еще один шаг назад. Я вчера смотрел на YouTube. Там есть сотни клипов, как цунами уничтожает прибрежные районы Японии. Раньше, до этого была проблема с Каддафи или убийство семьи в Итамаре, поселенцев. Ну, человечество смотрит и думает, кто виноват. Природа взяла и уничтожила. Как объяснить, что есть некая иная сила, которую мы просто не видим?
То есть есть причина. Мы не знаем, причина находится в земном шаре. Мы живем на одном большом вулкане, который покрыт тонкой пленкой, и на ней мы живем, а внутри все горит.
Так можно ли с этого момента оттолкнуться и сказать, что есть причина, что там не происходит просто так?
Никто не услышит. Давайте попробуем. Это не подход. Да, Даня. Только быстро.
Может быть, параллельно с распространением мы говорили о справедливом распределении ресурсов? Например, закон Маасера.
Нет, ни в коем случае. Ничего это не... Послушайте, у нас нет времени, поэтому я скажу кратко. Я думал, что постепенно мы придем к различным поискам. Только если мы будем распространять науку Каббала снаружи и усиливать себя изнутри, мы притянем свет, возвращающий к источнику. Он даст им, так как дал нам тот самый свет, даст ощущение, что это зависит от связи между нами. Только чтобы свет посветил, потому что связь между нами — это уже мера духовного человеческого соединения. Тут должен быть поток света внутри, какое-то внутреннее свечение между нами, чтобы мы почувствовали, что мы зависим от этого свечения, что такая связь должна быть, не неживое растительное животное. Уровень человечества — это божественный уровень, и поэтому мы должны вызвать в человечестве и в себе, разумеется, но для человечества, чтобы какой-то свет подействовал на нас и дал нам подъем над тем, чтобы проделывать расчеты на неживом растительном животном уровне, чтобы у нас был, было в ощущении и понимании, что это все зависит от связи между нами. Что только свет, воздействующий на нас, может вызвать в нас такой подъем к новому уровню сознания. Ты не можешь прийти к людям, животным, что я так говорю, потому что это, они находятся на животном уровне, и сказать им: смотрите, это все зависит от хорошего отношения, доброго между нами, давайте сделаем любовь, соединимся. Что это, Валентин? О чем ты говоришь? День любви? Чего ты хочешь? Они правы. Они хотят работать в соответствии с доказательствами. Дружок, это не смешно. Ты приходишь к миру, ты должен ему что-то дать. Поэтому у нас ничего не остается, кроме как воспитывать себя. И весь мир постепенно давать, что значит постепенно, давать свету влиять, воздействовать. Давать им сознание. Свет через нас, поскольку мы связаны в ту же самую систему, он и зальется через границы, как говорится, Израиля, во все народы, как пишет Баалю Сулам в предисловии книги Зор. И то, что мы будем распространять материалы. Нет другого выхода. Воспитание. Все. И тогда внутри воспитания, в течение нескольких лет, постепенно, это не очень постепенно, в течение нескольких лет это произойдет. Они начнут принимать какое-то внутреннее согласие, что да, это зависит от того, насколько мы находимся в хорошей связи между нами. И все это отношение к неживому растителям и животным — это второстепенная вещь. И на этом мы пока что закончим.
Два объявления. Все вместе в Рахоботе соединяемся вместе. Дом Кама народу в Рахоботе приглашает вас на вечер объединения. Лекция Рава Лайтмана и Шават Хаверим. Музыкальные сцены. Это будет в четверг. Для записи информации звоните 900-509-209 или на сайте kap.sv.l. Международный каббалистический конгресс в Нью-Джерси. С 1 по 3 апреля человечество поднимается на следующий уровень объединения на каббалистическом конгрессе, который пройдет в Нью-Джерси, США. Для записи и дополнительной информации посетите сайт kabbalah.info. Сейчас мы увидим небольшой рекламный клип об этом событии. Клип мы не увидим, мы споем. Yeah.
Шведу.